Моя сегодняшняя воля рассказать о женском абцепском пантеоне. Он, по сути, своей уникален. Я прошу, опять-таки, меня перебивать, потому что во время моего рассказа могут возникнуть какие-то инсайты, какие-то прозрения. По сути, своя абцепская мифология, она достаточно изучена, но она изучена, так скажем, в книжном варианте, потому что в ее глубину, послания абцепской мифологии, в общем-то, практически никто не проник до конца. Мне бы хотелось, чтобы сегодня это как раз произошло. Некие аналогии мы можем обнаружить в латиноамериканской литературе, ну, в частности, в произведениях Асториса, Фуэнтеса, в произведениях Габриэля Гарсия Маркеса, в уникальной совершенно музыке Энтера Вилла-Лобоса. Мне бы хотелось бы начать бы свой рассказ со стихотворения замечательного польского поэта, на который обратил внимание в свое время Евгений Всеволодович Головин, когда говорил о женских божествах. Это Бронислав Лисмен. Достаточно любопытное стихотворение, достаточно энигматическое, захватывающее, которое называется «Пила». «Ходит нелюдь по дубраве, вместо тела пилы, и зубами хлопцев манит в холодок могилы. Набрела в яру напарня и смеяться рада. Погоди, моя услада, лада моя лада. Я отправлю поцелую в острую оправу, роскошь зубы, что не высверг каждому по нраву. Зачаруйся чудесами, о каких не мыслил, разнеси с такими снами, что вовек не выснил. Головой склонись на вереск лесные маки, зацелуй меня на солнце и в зеленом мраке. Мне что биться, что любиться, силы не жалею, полюблю так уж на славу, не люби злее. Ни одна ко мне девчина попадала в руки, только все от ласки плачут, точно как от муки. Дай помериться мне телом с новою забавой, дай мне выгореть мне губы для игры кровавой, и пускай тебе в угоду так переиначусь, что и сам себе на зубик дрожью обозначусь. Вся зашлась от нетерпенья скрежетом железа, на любовь иду с тобою, как на рубку леса. Стала верба златоцвейка, зашумел над ними, понял парень, что бывает, коли сталь обнимет. Ну вот этот парень как раз обнял эту сталь, обнял эту девушку пилу. Ну и здесь начинается, в общем-то, по сути своей, тотальная расчлененка этого парня. Отрезаются ему сначала руки, отрезаются ноги, куда-то отлетает голова. Но я не буду зачитывать в абсолютно все стихотворение, заканчивается достаточно забавно. Лишь рука перелетела на пустое небо, и кого-то крестным знаком осенило небо. Ну вот, по сути своей, все ацекские богини, они собой представляют таких вот своеобразных девушек-пил. Девушек с когтями, девушек с головами ядовитых змей. Они достаточно трансгрессивны, они бесконечно ослепительно жестоки и вместе с тем бесконечно жертвенны. Ну, для того, чтобы говорить об ацеках, я сначала просто коснусь некой предыстории. Ацеки появились где-то в 13 веке нашей эры в Мезоамерике. Они пришли на смену тальтеков, в принципе, в какой-то степени усвоив их божества и перенеся их в свой пантеон. Хотелось бы обратить вот на что внимание, что ацекская мифология, она по сути своей является манифестационистской, безусловно, потому что божества там не творят мир, а они его проявляют или рожают через свое магическое присутствие. При этом, так скажем, единой ацекской мифологии не сложилось. Вокруг различных центров ацекской мифологии складывалась своя уникальная и непередаваемая мифология. Говоря о творении мира, хотелось бы сказать, что именно как раз мир был манифестационирован, но люди, по сути своей, нельзя сказать, что они были сотворены. Предыдущие поколения людей, они как бы служили своеобразными зернами, своеобразным посевом, откуда возникали люди предыдущие. А что мне бы еще бы хотелось бы обратить внимание, что ацекская мифология, по сути своей, она настаивает на цикличности. Каким образом возник мир? Ну, по одной версии, Кецалькатль, который является культурным героем, кстати, возвращаясь к замечательной лекции Антона о Люцифере, он, в общем-то, в принципе, является Люцифером, он является утренней звездой, он является андрогином, он является одновременно кецалем, мужским началом, пернатом, птицей. И одновременно он является змеей, кеатлем. Кескатлипок и кецаль-кеатль, они проявили мир, убив чудовища Тлали Кхипутли и разделили тело этого чудовища на небо и землю. И с этого начинается, собственно говоря, 5 циклов. Первый цикл, если мы обратим внимание на знаменитый ацетский камень, на ацетский календарь, там изображено солнце, кстати, весьма любопытное солнце, оно несколько напоминает своим ликом и медузу Горгону, и в чем-то оно своим ликом напоминает богиню Кали. Оно держит в руках два вырванных человеческих сердца, тоже весьма любопытный момент, это соотношение в мифологии ацтеков солнца и сердца, что тоже достаточно любопытно, здесь тоже, я надеюсь, возникнут у присутствующих всевозможные любопытные ассоциации, любопытные инсайты. А это солнце окружено пятью как бы изображениями пяти циклов. Из этих циклов я бы выделил первое, когда солнцем был Тескатлипока, когда властвовали над миром ягуары, которые истребили гигантов. Второй период, второй цикл, это цикл непосредственно Кецалькоатля, достаточно такого, я бы сказал, божественного и трагического божества. Это эпоха ветра, которая завершилась катастрофой и превращением людей в обезьян. То есть, опять-таки, мы здесь видим достаточно любопытную традиционалистическую идею, идею отсутствия прогресса и идею, так скажем, тотальной инволюции. Да, Беловод.
А вот по Польвухе это же упоминается вот в Майянском как потоп. Это можно провести параллели, что тогда был потоп, и люди деградировали до уровня?
Нет, потоп был несколько потом. Несколько, Беловод, ты забегаешь чуть-чуть вперед.
Не, ну там вот несколько вот...
Да, конечно же. Безусловно, да, конечно, это все как бы здесь присутствует. Вот, третий период, третья эпоха, это эпоха Тлалока, она закончилась всемирным пожаром. Вот, четвертая эпоха, она как раз закончилась, да, третья как раз эпоха Тлалока, она закончилась потопом и, ну, таким тотальным, тотальной катастрофой. Четвертая эпоха, это была эпоха богини Чальчи Тликуя, она завершилась пожаром и превращением как раз людей в рыб. Вот это как раз была четвертая эпоха. Пятая эпоха, это эпоха бога Танатио, в которой, по мнению ацтеков, ну и в принципе, мы все живем в эту эпоху. Боги как бы требуют кровавых жертвоприношений, они требуют крови, они требуют сердец, потому что именно таким образом они могут сохранить только свое бессмертие. Каждые 52 года наш мир постигает тотальная катастрофа. И если богов не кормить нашими сердцами, не кормить нашей кровью, тогда, собственно говоря, наступит... конец, собственно говоря, этого света. Ну, возвращаясь к теме богинь, мне бы хотелось бы как раз вот рассказать о достаточно любопытной богине Ситланикуе, которая, в принципе, с ацтекского языка, он очень многовариантный язык. Многие термины ацтекской мифологии, многие понятия, многие мифологемы, по сути своей, на русский язык, по сути своей, непереводимы. Но Ситланикуе можно перевести как имеющее звездное тело, раскинувшееся над нами в виде звездного неба. Но также можно перевести как владычица наших звезд и владычица, обладающая звездным телом. Вот. Как раз она и по одной из версий, я думаю, здесь опять-таки возникают непосредственные ассоциации, да, коннотации.
Не одежда, ради тела.
Тело и одежда там в ацтекском языке очень сложно провести какое-то разделение между различными понятиями. Ну, так скажем, она окруженная звездами. Наверное, будет достаточно адекватный перевод. Вот. Она является источником мудрости, она является источником блаженства. Из ее как раз лона возникли звезды, возникла луна и возникла...
Кое переводит даже как плащ.
А?
Кое переводит даже как плащ.
Можно перевести и как она имеющая звездный плащ. Она является в ацтекской мифологии олицетворением Млечного Пути. Но она настолько таинственна, настолько величественна, что в центре ацтекской религии Теночтитлане, в принципе, она даже не имела даже своего храмового поклонения, она не имела своего имени, столь она была священна. Собственно говоря, она и родила Млечный Путь, еще она родила такой любопытный ритуальный предмет ацтеков, как текпатль, это обсидиановый нож, которым, собственно говоря, и приносилось жертвоприношение. Из нее возникло 1600 звезд, но вместе с тем звезды, они хотели, чтобы им поклонялись, но поклоняющихся им, собственно говоря, не было. Тогда боги ниспослали к Сидланику, и они ниспослали ястреба, и, который упросил, собственно говоря, эту богиню сотворить людей. И люди были сотворены из костей людей предыдущих циклов. Но как можно было оживить эти кости? Здесь тоже весьма своеобразный, любопытный момент. Боги себе приносят жертву, тоже достаточно любопытная идея относительно того, что в начале мира лежит некое жертвоприношение. Боги приносят себя в жертву и проливают свою кровь на эти человеческие кости. И, собственно говоря, таким образом они и оживляют людей, которые будут поклоняться звездами и будут поклоняться богине, имеющей звездное тело. Следующая богиня ацтекская. Если есть какие-то вопросы, я прошу их задавать.
У меня вот вопрос появился. Мифологема о сотворении Солнца и Луны как жертва некоего прокаженного карлика, который сначала был выбран богами и затем сам добровольно вошел.
Принес себя в жертву на костре.
А второй, наоборот, сам вызвался, но смог только вслед за ним, не сразу. Это отсюда же?
Это отсюда же, да. Только это, опять-таки, разные варианты мифа, потому что вот во время этих пяти циклов, собственно говоря, как и в индуистской мифологии, боги, они разворачивают различные игровые моменты, некие существуют здесь повторения, опять-таки, вот на этих циклах вечного возвращения, потому что, как бы, актеры остаются те же самые, но игры, они, по сути своей, несколько другие. То же самое, что мы видим, например, и в игре Шива и Шакти, и во всех остальных богах. То есть площадка остается та же самая. Игроки остаются те же, но чуть-чуть меняется сценарий. Следующее божество, достаточно значимое, это божество богиня, покровительница войны, Сиок-Акуатль, что можно перевести как облаченная в одежду змей, женщина-змея. Вот, имеющая тело змеи. Она является вдохновительницей войны и олицетворяет бесконечную жажду крови и жажду богов.
Не другое название, Куатликуэ.
Куатликуэ несколько другое. Я еще буду говорить о Куатликуэ. Нет, Куатликуэ это несколько иное. Куатликуэ это имеющая голову двух змей. Здесь тоже достаточно любопытная мифологема. Я ее, конечно же, коснусь
один.
Сиуатликуэ переводится как в плаще змей. Опять-таки, ацтекская мифология, она обладает очень большим разнообразием терминов, мифологем и очень большой разноплановостью. Вот. В храме Сиуатликуэ были принесены другие божества других племен индейских, что, собственно говоря, давало ацтекам возможность претендовать на территории, которые находились рядом с Теночтитланом. Ее изображают имеющую костяную череп, костяную челюсть и открытый в бесконечной жажде крови рот. У нее длинные волокнистые волосы, и на голове у Сиуатликуатль диадема, которая состоит из двух перекрещенных ножей. Она расхаживает по ночам, поднят ты на Четлану. Она бесконечно скорбит, плачет, вот, потому что она жаждет крови, и баюкает обсидиановый нож, который спеленут наподобие ребенка.
Можно иметь в виду, что там образ у одного этого божества может быть далеко не один.
Да, безусловно, конечно. Там несколько образов. Да. Вот. Любопытный момент, что это божество достаточно враждебно к мужчинам. Так как ацтеки были воины, то в чем, собственно, эта враждебность проявляется? Сиуатликуэ, она одарила мужчин мотыгой и палкой-копалкой, что, собственно говоря, для ацтеков было достаточно травматично для воинов возделывать землю и копать, там, добывать какие-то плоды. Для них это было совершенно невозможно и, по сути своей, неприемлемо. У нее еще есть одна ипостась, это Килацли, она помогает женщинам в природах. То есть еще любопытный момент здесь может возникнуть, если провести некую аналогию, но они в дальнейшем возникнут с русской бабой-ягой. Вот любопытный термин как раз «ягать», откуда он происходит. В свое время на это любопытное слово мне указал Антон Платов, который издавал замечательный альманах «Мифы и магия индоевропейцев». «Ягать» — это кричать во время родов. Она тоже совершенно амбивалентное божество, потому что, с одной стороны, она является людоедкой, с другой стороны, как ни странно, действительно, она является покровительницей природы в древнерусском пантеоне. Следующее божество, на которое мне бы хотелось бы обратить внимание, это Куатликуэ. Вот как раз Куатликуэ, если есть какие-то вопросы.
У меня вопрос как раз именно по бабе-яге, потому что я слышал, по-моему, у одного из таких исследователей фольклора, что ягать — это ругаться.
Ягать — это, скорее всего, и ругаться, вполне возможно, когда они рожали. Скорее всего, ругались, но вместе с тем, это в некоторых северных деревнях девушек обучали определенному дыханию и определенному крику, которые могли, ну опять-таки, это по словам Антона, который мог помочь, ну, производить некую, так скажем, анестезию во время этого процесса. Тоже достаточно любопытный образ, возвращаясь к Бабе-Яге, ее избушка на курьих ножках, она как бы стоит между мирами, между нашим миром и миром леса и так далее. То есть здесь совершенно, так скажем, четкие моменты, которые могут возникнуть при рассмотрении этого божества и при вживании в этот достаточно любопытный образ.
Почему костяная нога, да? То есть жизнь и смерть.
Жизнь и смерть, да. Здесь как
она
бы...
Она посвящение проводила, там, так сказать, перепекала. Печки.
Ну да, кстати.
То есть недоношенных, вот, недоразвитых, да, людей.
Совершенно верно. Опять-таки, Платов рассказывал, что в некоторых русских деревнях слабого младенца, который, в общем-то, был как бы доходягой, да, не жилец, его клали на лопату и на некоторое время вносили в печку. Как бы он проходил, в принципе, вот такое вот очищение и, по сути, свои второй рождения.
Вот она и жила так, вот лес это как нафь, то, что
не подумаем. Да, 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 нафье где-то вот опять-таки, да, на уровне проявленного.
Вот грань, она вот проводила,
да,
посвящение.
Следующая богиня — это Куатли-Линикуэ. Она изображалась тоже крайне любопытно. У нее вместо головы было две змеи, это первая версия ее изображения. Ну а вторая тоже достаточно узнаваемый образ. Она изображалась в виде женщины без головы, в виде ацефала, из головы, которой фонтанировали два потока крови.
А прислужниц не было?
Нет, прислужниц, к сожалению, здесь ничего не говорится о ее прислужниц. Вот. Ее пальцы изображались в виде змей, на ногах она носила, на ногтях у нее были ягуаровые огромные когти, она носила ожерелье из человеческих рук и носила юбку из человеческих рук и из человеческих сердец. Покровительствовала она разведению цветов, тоже достаточно очень интересная тема. Вот, они возникали из ее вагины, эти цветы, в бесконечном множестве. Кстати, образ цветов в ацтекской мифологии тоже достаточно интересный. Ну, с одной стороны, ацтеки, конечно, очень-очень любили цветы и были великолепными садоводами и украшали вообще все вокруг цветами. Но цветами также еще назывались вырванные человеческие сердца, которые приносились в жертвоприношение.
Ну, вот, цветочные войны.
Цветочные войны, совершенно верно.
Той цели, чтобы брать.
Да, Игорь. Совершенно верно. Ацтеки проводили совершенно уникальные цветочные войны, которые были направлены исключительно на то, чтобы, в принципе, не воевать, не захватывать какую-то территорию, а для того, чтобы захватить как можно большее количество военнопленных, которые впоследствии приносили в жертву, вырезая обсидиановыми ножами, рассекая им грудь и принося в жертву их сердца. Потом самое любопытное, что иногда были такие случаи, когда эти жертвоприношения отменялись и не приносились. Тогда сами эти воины, эти жертвенные персонажи, они рассекали грудь и приносили себя в жертву. То есть представить себе, что тебя выбрали для подобной роли, и ты как бы ее избежал и не принес себя в жертву, для них это вообще вопрос не стоял по сути своей. Так или иначе, себя необходимо было принести. Вот. С ней связано еще одно божество. Однажды на Куатлинекуэ упал шар, покрытыми перьями, который она взяла и заправила себе за пояс. После чего она забеременела, и от нее родился ребенок Уицлипочли, собственно говоря, одно из основных ацтекских божеств, бог войны, по сути своей. Вот. Ее дочь Кайоль Шаауки, она пришла в негодование, сказав, что ее мать, не бог знает от кого, забеременела, что она нагуляла себе неизвестно от кого ребенка, после чего Уицлипочли пришел в негодование, пришел в ярость. Когда он родился, он Кайоль Шаауки, свою сестрицу, он ее благополучно обезглавил. Вот. И таким образом, собственно говоря, она стала богиней Луны и изображалась с отсеченной головой. Следующая богиня, наверное, одна из самых любопытных, это Ицпополуталь, которую можно перевести как обсидиановая бабочка или бабочка, имеющая обсидиановые крылья. Это вот такая очаровательная бабочка, которая имеет крылья в виде двух ножей, при помощи которых приносились жертвоприношения. Ее история крайне любопытна. Однажды два бога, собственно говоря, их назначение, их суть, она, в общем, до конца неизвестна. Одного бога называли «Истинная береза», Шиуатль, а другого Мимич, рыба-стрела. Они решили поохотиться вдоволь в лесах, и когда они охотились, к ним спустились два крылатых оленя. Они устроили на этих двух крылатых оленей охоту, но, собственно говоря, этих двух крылатых оленей они так и не поймали, но эти крылатые олени в конце концов преобразились в двух прекрасных девушек. Одна из девушек предложила истинной бирюзе выпить своей собственной крови, что, собственно говоря, он и сделал. Он выпил ее кровь, потом он вступил с ней в ритуальное соитие, и в конце концов девушку он скушал благополучно. Вот. А другой бог, Мимич, рыба-стрела, пришел в ужасе от того, что он увидел, и в ужасе бросился в костер. Богиня, собственно говоря, это и была Ицпополуталь, она решила за ним последовать в этот жертвенный костер. Тоже, я думаю, здесь возникают определенные ассоциации и определенные образы. Но в это время с неба упал кактус, который, собственно говоря, и преградил возможность взойти со своим возлюбленным на этот жертвенный костер. После чего она бродила по лесам, страдая, рыдая, потому что она не воссоединилась со своим возлюбленным. Ну и, наконец, бог войны Мишкаатль, он сжарился над ней и возвел ее на этот жертвенный костер. После чего в этом жертвенном костре возникло 5 камней. Из белого камня был как раз сделан тоже один из жертвенных ножей. Изображается, как я уже сказал, она в виде бабочки с обсидиановыми крыльями, крыльями-ножами. Ну, а также изображается она еще с... в виде женщины с когтями ягуара. Следующее божество Чикамикуатль. Это богиня кукурузы и богиня урожая. Ее имя можно перевести как семь змей. Она изображалась в виде семиголовой змеи. Еще она изображалась в виде женщины. Из шеи тоже она изображалась в виде ацефала, женщины из шеи, которой вот выходят семь змей. Она была богиней кукурузы и богиней урожая вообще. Праздник в ее честь проводился в сентябре. Вот, сначала почитали богиню прокаженных, потом соблюдался некий ритуальный пост. Затем выбиралась девушка, которую одевали в очень красивую одежду, водили по домам знати, она там, значит, танцевала и всячески увеселяла окружающих. Потом, значит, ее приводили в храм Чикамикаатль, где ставили рядом со статуей, окутывали, окуряли всевозможными благовониями. Ну, потом жрецы отрезали ей голову и окропляли ее кровью свежие кабачки, початки кукурузы, перца и так далее. Ну, немножко это выглядит, да, как некий рецепт из поваренной книги. Отрезать голову девушки, окропить ее кровью, там, значит, кабачки. Вот. Ну да. Потом жрец сдирал с нее кожу и одевал ее на себя в виде ритуальной одежды, что собой символизировало рождение новой кукурузы, новых пачек.
Это обычные действия в ранних ритуалах, после этого, когда снимают...
Ну да. А еще вот даже такое божество, как Шипетотек, да, он изображался одетым... Да, с отопыренными пальцами, одетый в человеческую кожу.
То есть отопыренные пальцы... Кожа снята из пальцев.
Угу. Ну, если да. Еще хотел бы акцентировать, мы тоже прошли, акцентировать момент относительно цветочного символизма, который был обозначен. Дело в том, что это станет более ясно, понятно, если мы вспомним книгу Эриха Ноймана «Происхождение развития сознания», что именно на расти, то есть есть несколько стадий сознания, да, ураборическое, растительное, животное, там, да, получеловеческое, человеческое, что именно на цветочной стадии наблюдался как бы наибольшая жестокость. Там, причем эта жестокость не обладала характером звериной жестокости. Она просто вот, то есть это можно сказать, такая смиренная жестокость. Да? Цветок родился, цветок умер, да, то есть полное подчинение матриархальному. Но это и отдельно, я же об этом лекцию читал уже. Просто вот как бы напоминаю, кто слышал, что здесь есть.
Да, здесь не было никакой жестокости. Здесь абсолютно было все, по сути своей, очень органично. Вот. Следующая богиня – это Майя Уэль, это воплощение Агавы. Изображалась она в виде женщины с множеством грудей. Некий небесный демон держал ее в небесной тюрьме, в заточении. Вот. Но оттуда, из этой небесной тюрьмы, ее похитил Кецалькатль. Он ее похитил с одной единственной целью – для того, чтобы она помогла сделать опьяняющий напиток из Агавы. И научить таким образом людей танцевать, радоваться и прославлять ее в священном опьянении. Но демоны бросились в погоню за Кецалькатлем, и Кецалькатль ее потерял. Тогда он сделал следующее. Он собрал деревья и преобразовал эти деревья в тело этой опьяняющей богини. Но ее опять отняли у него. Тогда он уже собрал ветви. Эти ветви он посадил, и, собственно говоря, из этих ветвей и произошла богиня, вновь она как бы себя проявила, Майя Уэль, как богиня некого опьяняющего напитка, который в настоящее время известен под названием пулька. Вот, ну и также известен под названием мескаль. Если кто-нибудь пил, достаточно приятный на вкус напиток.
Мескаль?
Нет, мескаль. В некоторых странах он запрещен. Да. Но по сути своей его в нашей стране, слава богам, еще можно купить достаточно приятный на вкус, пахнет цветами. Милый достаточно напиток, настойный на гусеницах, которые. Вот, которые как раз паразитируют на агаве. Вот. К нему также очень существует очень такая симпатичная закусочка, тоже порошочек, сделанный из этих гусениц. Можно одновременно вкушать и то, и другое. Вот. Следующая богиня, весьма значимая в ацтекском пантеоне, она имела как бы три основных лика. Это Шочекетцаль, что переводится с ацтекского как «прекрасный цветок», Тонатикутле, владычица нашего существования, и Тласольтлеотль, богиня, некоторые считают, что покровительница грязи, на самом деле это переводится несколько иначе. Тласольтлеотль – это покровительница плотской любви. Шочекетцаль – это юная богиня, одна из самых привлекательных и красивых. Нет. Поглотительница экспериментов – это, в общем-то, несколько другое божество. Нет, Лосольтлеотль, тот и оно. Вот. Нет, Лосольтлеотль.
А Тлалелькаутли, пожирательница экскрементов, так можно, в принципе, это перевести с сацекского языка. А Тласоль Тлаотль – это именно богиня плотской любви, покровительница куртизанок. И в том числе в одной из своих проявлений, в одной из своих ипостасей, это богиня, которая покровительствует, ну, неким сексуальным перверсием. По сути своей. Но опять-таки по сути своей инициатически. Шачикицаль – это юная богиня, которая порождает цветы. Вот. В ее честь ацтеки отправляли очень красивый праздник. Жрицы ацтеков, они спаивали молодых людей и поощряли их к ритуальному соитию. Каким образом она возникла? Кецалькатль спустил однажды на скалу свое семя, и из этого семени возникла летучая мышь. Эта летучая мышь принесла как раз Кецалькатлю вагину этой прекрасной богини. Эта вагина порождала цветы, но эти цветы, к сожалению, не имели запаха. И тогда Кецалькатль заново посылает эту летучую мышь. На этот раз она уже опускается в подземный мир и приносит прекрасные цветы, но уже обладающие особенно тонким ароматом. Вот. С ней связана еще достаточно любопытная мифологема. Это мифологема некого древа, с которого богам, богиням, духам было сопрещено вкушать плоды. Но те, кто вкушал плоды, вкушали бессмертие. Тот, кто плоды вкушал, они вкушали любовь и страсть. Шочи Кецаль вкусила плоды с этого запретного древа, после чего это запретное древо покрылось кровью и стало испускать кровь из всех своих пор, из всех своих корней. Так как оно проникало все уровни мира, от мира высшего до мира бездны, то весь мир содрогнулся, когда Шочи-Кецаль вкусил этих плодов. Вот. После того, как она вкусила этих плодов, она забеременела и родила поэтическое вдохновение. По сути своей, она является вдохновительницей поэтов, художников. Но вместе с тем она является скорбной богиней, она является богиней скорби. Ишнештли, одно из ее проявлений, которое можно перевести с ацтекского языка, как имеющая глаза, закрытые пеплом, которая не может смотреть на солнце открытыми глазами. Но опять-таки здесь возникают некие, я думаю, ассоциации с дымной богиней, с духом Авати, с скорбным проявлением божества. Если есть какие-то вопросы, то вы, пожалуйста, их задавайте.
Очень интересная информация рассказывал Асгет по поводу богини, кажется, как раз пожирательница грязи, что одним из ее аспектов было то, что к ней можно было обратиться один раз, и в каком-то ритуале она как бы пожирала все грехи, все прошлое человека. Вот насколько...
Сексуальные грехи, насколько я читал.
По-моему, все там.
В том числе и сексуальные грехи. Тлалель Куанти, она как раз...
У них, кстати, было понятие сексуальных грехов?
У них было. У них понятие было сексуальных грехов. Но опять-таки не сексуальных грехов, а неких перверсий, не ведущих к деторождению. Так скажем. Тласоль Тлаотль, как раз покровительница плотской страсти, безудержной страсти, она была... покровинцей нимфоманок, была покровинцей проституток. Одно из ее проявлений было божество Центеотль, которое можно перевести как богиня крестца. И, скорее всего, она как раз была богиней, покровительствующей анальному сексу. Вот. Тлалель Куанти как раз покровительница грязи, пожирательница экскрементов. Она изображалась богиней, держащей в руках метлу. То есть, опять-таки, здесь некие ассоциации, они возникают, по сути своей, само собой. Вот. Ну и еще одно божество, это Чальчиликуэ, одетая в одежду из нефрита. Она была богиней пресной воды и супругой бога Тлалока. Вот. Она воплощала с собой звезды северного неба, изображала среди молодой женщины, сидящей среди звезд. Она носила головной убор в виде белых и голубых лент с двумя прядями, которые спадали на ее щеки. Вот. Ну и последняя богиня, о которой мне сегодня хотелось сказать, это Теотиуакан, или, как ее называли сокращенно, Тоси. В принципе, к ней обращались целители, обращались врачи, что можно перевести с ацтекского языка, как «наша бабушка» или «мать богов». Она была покровительницей Маиса, у нее было два сына. С одной стороны, это был Маис, а с другой стороны, это были заморски. Как бы, ну вот, породила на собой некие противоположности. Покровительствовала она рожаницам, и к ней обращались гадатели. Ей также посвящались бани, где вместе омывались мужчины и женщины. Ее храм назывался «Дом всех женщин». Вот. Ей также приносили в жертву девушку, которую приводили в храм, и давали в руки нити для того, чтобы она занималась ткачеством. Когда она завершала свою работу, то с девушки тоже благополучно снимали кожу, и эту кожу одевали на статую богини. Ну вот, собственно говоря, таков женский пантеон ацтекских богов. Ну, я думаю, что теперь вы можете задать какие-то вопросы. Мне бы хотелось бы, чтобы все-таки была какая-то дискуссия, обсуждение, а не мой...
Здесь очень интересно, конечно, вот именно та линия, которая... Я не помню, ты писал Сон Амалеция по Нойману?
По Нойману нет, к сожалению.
То есть вот именно то состояние сознания, тот модус сознания, который связан с данной культурой, с данным эгрегором. То есть что... В принципе, это, во-первых, тотально матриархальное сознание, и это сознание, в которой еще отсутствует и индивидуальность. Да, то есть почему такая легкость перехода из смерти в жизнь, да, из жизни в смерть? Почему смерть так безразлична, так нейтральна, да, что сознание полностью подчинено матриархальному принципу? Да, то есть и этот модус, он связан как раз с модусом растительным, цветочным. И здесь очень интересный момент, мне кажется. Вот Кецалькатль, насколько я знаю, он же менее всех требовал человеческих жертв. Если я не ошибаюсь, это чуть ли не единственный бог, который их не требовал.
Это единственный бог, который не требовал человеческих жертвоприношений. Как раз, на мой взгляд, как раз Кецалькоатль, он олицетворяет процесс индивидуализации в ацтекском обществе. Да. Это достаточно очень четко видно по мифологии.
И по его сопротивлению, опять же, искушению Великой Матери, что это единственное божество, которое
сопротивлялся Великой Матери. Да. И, собственно говоря, трагическое божество, жертвенное божество и смертное божество. Потому что, вступив в противоестественное соитие со своей собственной сестрой, как раз опившись напитка из агавы, он удаляется из пантеона богов, он удаляется с места Америки и умирает в тотальном, полном одиночестве. Собственно говоря, еще его изображали в виде распятого бога.
То есть можно сказать, что это первая неудачная попытка какой-то
индивидуации, да? Я бы не сказал, что это неудачная была попытка.
Потому что есть, опять же, по Нойману, как раз инцест всегда стоит рассматривать там не тупо по Фрейду, да, а именно символический инцест, как возвращение к предыдущей стадии сознания.
Да, безусловно.
Для животного это на растительной, для человеческого это на животное и так далее. То есть инцест — это некая символическая самокастрация, то есть самоотказ от «я», от неких достигнутых уровней сознания. То есть можно сказать, что Кецалькат был тем пределом индивидуации, который был таки подрежен, был таки разведен на этот инцест.
Еще целый ряд исследователей, они обращают внимание на эти женские божества, рассматривая их как проявление инфляции мужского начала перед началом как раз матриархали.
Инфляции? Да. Вот в данном случае интересно, что это значит. То есть...
Но они как бы испытывали ужас перед женским началом, как неким, некой, ну что ли, я бы сказал, прима материи.
и именно изображали их в столь пугающих, так скажем, формах. Хотя я, безусловно, с этим не соглашусь.
Это переход на ужасное.
Да, это как раз переход на ужасное.
На животное можно растительное.
Да, это переход, безусловно, на животное. Да,
потому что чисто растительное это идеальная богиня, которая со священным отстраненным лицом, богиня идеальной красоты, которая при этом с отстраненным лицом совершает расчленение. Почему любимая тема фильмов ужасов, да? Такая прекрасная девочка.
Почему, собственно, я начал свой рассказ со стихотворения Бранислава
Мислава?
Потому что
по Нойману, я вижу просто, что состав уже фактически обновился, и наверняка мне придется еще одну лекцию читать, я думаю. Вот, потому что это действительно очень интересная тема. Если вкратце, урбарический инцест, изначальное состояние, растительная стадия или стадия Великой Матери, животная стадия, стадия ужасной матери, разделение систем, разделение неба и земли, дальше идет борцы это идут тоже по ужасной матери, дальше идет патриархальная стадия и героическая стадия. Но по Нойману героическая, и высшая озеленация. То есть по Нойману высшая точка, это когда человек, как бы подобно Христу, говорит, я и отец одно. То есть утверждает свое тождество с самостью, с божеством, в чем как раз искажение христианства. Именно что, если Христос сказал, я отец одно, он сказал, вы боги в Евангелии, да, Анна. А христиане это исказили, да, превратив себя в рабов. Вот, но...
Религия древнего Египта в таком случае к высшей стадии, потому что там уже новое царство.
Совершенно верно. Именно Нойман как раз рассматривал вот этот высший уровень азеризации. Но он это называл азеризация, да, от Азириса.
Ну, хорошо, героическая стадия, это, наверное, олимпийская.
Олимпийская, совершенно верно.
Патриархальная в чем?
Ну, патриархальная, это скорее где-то ближе вот к то, что Нойман назвал комплекс Исаака. Полное подчинение отцу, отцовским ценностям, новому времени.
Святым Заветом.
Что? Во многом Светским Заветом, да. Но в принципе эти паттерны они могли присутствовать в культурах, то есть, грубо говоря, культура может в большей степени разделять ту или другую стадию, но в любой культуре есть представители, зависшие на всех стадиях. То есть в наше время ты можешь вполне найти людей из цветочной стадии психики, да? То есть когда сочетание такой крайней сентиментальности, умиления и при этом...
И жестокости.
Да. А что писал как раз Юнг, да? Что крайняя сентиментальность всегда скрывает собой крайнюю жестокость. А Нойман это вот развернул. На самом деле, по Нойману хотелось бы дать отдельную лекцию, это изумительнейшая тема.
Урбаническая стадия, что имеет в виду?
А урбаническая, в принципе, это мистическое соучастие первобытных культур, это сознание младенца и это сознание психоза, когда нет границы между внутренним и внешним, когда человек смотрит на попугая и говорит, я попугай, то есть когда вообще сознание полностью диффузно.
Вот смотрите, вы по какому-то Нойману вообще полностью опускаете всю нашу сегодняшнюю лекцию, да, вот ацтеки находятся в полном там дерьме. Чем вообще
так не говорили, что они
ответили? Нет,
наоборот, наша должна быть задача, самая ценная.
Нет, но это я могу возразить по поводу.
Вот, да, мне вообще эта концепция совсем не кажется чем-то таким привлекательным и.
Нет, как раз лекцию это я...
Они могут быть и совершенно другие подходы. Можно и ацтеков смотреть.
Лекцию это как раз я ни в коем мере не опускаю.
Почему мы изначально подходим, что
жертвоприношение
это что-то плохое? Что же в этом плохого? Потом еще, кстати, мне было сказано такой момент, очень хороший, очень важный момент. Вот эти девушки, которые танцевали, которые что-то привели, они сами себя отождествляли с богиней.
Богиня, да,
они тоже. Это очень важный момент, на самом деле,
очень рассказывает.
Да. Вот. И для нее это тоже было как священное почитание. Это была, может быть, самая лучшая судьба, которую она могла помыслить. Вот. Это на самом деле замечательно. То есть это во многом не было насилием, это было добровольно.
Ну о чем мы уже говорили?
Да, насилие именно в животной стадии, это уже тут нет.
Опять же, в этом есть адвоатический момент, то есть эти люди, которые шли на поджертвенный нож, они всегда отождествлялись с Богом. Вот. И в этом тоже есть величайшее раскрытие, то есть человек должен преодолеть свои слабости, свои страхи.
Там не все, которые шли по одной, то есть достаточно стандартная практика, когда действительно выделяется год вот, там, со всеми почестями, там, какие-то ритуальные действия и так далее, и потом. И были вот именно захват пленных, как было сказано, не территории, не власти и так далее, а просто вот поголовье надо захватить. И поэтому они старались брать в плен, и именно не убивать, а брать в плен.
Они брали в плен, но опять-таки эти пленные, они опять не возражали.
Да, того, ну вот в свое время Кортес приехал и долго по поводу хихикал.
И сказать ацтекскую легенду, кстати говоря.
Когда, Игорь?
Когда одного отважного воина взяли в плен, там был такой ритуал жертвоприношения, что клали на камень солнца воина, и он с цветочной с палочкой в руке, украшенной цветами, должен был защищаться против вооруженных обсидиановыми ножами умелых воинов. Ну, как правило, это прекращалось довольно быстро, и они быстро с ним разделывались, приносили жертву. Ну, так получилось, что он был очень умелый и долго очень защищался, и они шли ему даровать жизнь. И более того, даровав жизнь, отправили его там, на другой, там, скажем, фронт там, с другими народами, где они воевали. И там он снова отличился как сам храбрец. И когда Латаани спросил его, спроси меня все, что ты пожелаешь. И как вы думаете, что он пожелал?
Он пожелал смерти.
Нет, он пожелал именно быть принесенным
жертвой. Жертву, ну?
Да. То есть это ацтекская легенда.
Не, ну своеобразный менталитет был, в принципе. А вы в самом начале сказали, буквально вот выступление еще, что вот, после стихотворения эти богини были одновременно и очень жестокие, одновременно, вот термин не помню, сами жертвы.
Они были жертвами, да.
Вот в лекции как-то вот это немножечко вот я не уловил.
Опять-таки, Пополуталь, да, она приносит себя в жертву, бросает в жертвенный костер.
Не, ну это было, то есть, собственно говоря, это, во-первых, одна, а во-вторых, цель этой жертвы, в общем, для нее это понятно. Или имелось в виду, что просто они возражают против там, то есть они нейтрально относятся к жертве, как
они таковой с обоих сторон. Они нейтрально относятся к смерти. Она не является для них проблемой. Для них нет деления на внутреннее и внешнее. О чем, собственно, очень хорошо сказал Атон. Но только я бы подчеркнул здесь очень важный момент. На первой стадии развития нет разницы между внутренним и внешним. Потом это появляется, и в конце концов она возносится на более высокую стадию, где тоже отсутствует разделение на внутреннее и внешнее. Да. А отсюда, так скажем, положение, что любое разделение, да, оно является, по сути, своей порочным.
Опять же, формула Иао.
Формула Иао, безусловно, здесь работает здесь, абсолютно корулианский момент.
Здесь очень тонкий момент, да, что и О, они подразумевают недвойственность, но это разная недвойственность.
Это разная недвойственность.
Есть урбарическая недвойственность, есть недвойственность самости. Вот это все-таки надо тоже...
Они чуть-чуть в образе Кецалькатли они подошли к недвойственности самости.
Да, да, да. Ну вот именно то, что.
Чем они так отличаются?
Что?
Урабарическое.
Частичным сохранением. То есть представь себе, ты становишься, с одной стороны, ты становишься прозрачным, но ты еще есть. То есть сохранение какой-то тонкой индивидуальности при самости, осяга самости. И полное уничтожение небытия Ураборос. То есть разные грани.
Тема прозрачности была очень интересно обыграна на букву, мы приглашили на.
То есть есть понятие, да, есть понятие смешения и аннигиляция полная, да, в Урабуросе. И есть действительно, когда все-таки устанавливается происходит соединение с божеством, но какая-то тонкая индивидуальность сохраняется.
По-моему, максимум индивидуация – это героический период, наверное, так считается.
Нет, по-моему, все-таки идеализация. Почему?
Нет, максимум индивидуация, потому что там опять возвращение к самости идет в период
азилизации. Нет, но азилизация – это как раз уже, собственно говоря, когда герой совершает действие. То есть азилизация – это именно момент, когда вот последняя точка, когда герой становится богом. То есть, когда он, например, Геракл, зайдя на костер, он обретает.
Возвращается к самости, опять же, азилизации, а вот максимум индивидуации.
Когда максимум индивидуального начала, потому что индивидуация в юнгианстве несколько другое. Да.
индивидуально.
Но это самое, что Максим, кто-то очень криво перевел. Написанный вид переводил, произнести не пытался.
То есть, это самое, наверное, максимум.
Установление самое.
От первоначального небытия в самости, от индивидуации, это путь героическое.
В принципе, да? Нет, но наиболее акцентированная индивидуальность, да, героическая, потому что здесь сознание предельно, оно верит в то, что оно может убить и отца, и мать. Что это значит? Оно может победить и инстинктивный модус, модус природы, мать, и модус культуры. То есть герой убивает духа времени, отца, как носителя, вот, грубо говоря, эгрегора данной культуры символической.
А в алхимии хотя
ну, хотя, а вот, может быть, по-моему, там и патриархальный период на максимум
двигается. А, не совсем, потому что по патриархальному
периоду... Это связывается с персоной, но...
Да, во-первых, эго полностью подчинено персоне, совершенно верно, вас именно патриархальный период и сформирование персоны. А с другой стороны, с ним, с патриархальным периодом связан комплекс Исаака. То есть, когда идет полное некритичное подчинение отцу, и Нойман пишет, что фактически в этот момент сознание почти возвращается на матриархальный период, но с другой стороны. Оно также некритично доверяет бессознательному, но не снизу, а сверху. Нойман вообще изумителен. Вот, вот книга «Происхождение развития сознания», оно просто, оно дает реально очень...
Пласт ключей,
к пониманию.
Можно поинтересоваться, если все-таки вернуться к теме лекции?
Нойман, он знаком вот, с Юнгом.
Да? На данный момент существуют ли какие-то вот, проявления тех культов, быть может, в какой-то измененной форме сейчас вот на территориях
Мексики, да, безусловно. Гватемалы, безусловно, существуют, но они там слились с христианством. Та же самая Ситлиникуя, она ассоциируется у индейцев с Богородицей. И зачастую они, когда обращаются к Богородице, они ее именуют именно ее первоначальным именем. Они совершенно любопытные иконы, то же самое, я как раз недавно видел крайне любопытную икону, где изображалась Богородица с головой в виде черепа. И баюкала она не больше, не меньше Христа в виде такого очаровательного скелетончика маленького младенца. Рядом тоже стояли апостолы в виде таких скелетов богов смерти, по сути. Вот, они отмечают праздник мертвых, где тоже почитают черепа и поклоняются черепам, сделанных...
Это вообще в этом месте.
Да, это очень распространено, но опять-таки, да. Конечно, но опять-таки откуда? Да. Собственно говоря, Самайн 1 ноября, да, они здесь уже оттягиваются по полной, потому что там вообще уже праздник смерти, по сути своей. Данс макабр, танец мертвецов. Кецалькоатль, они отождествляются Христу. И, кстати говоря, сейчас, когда началась ну, некая, так скажем, реставрация индейской культуры в регионах Мезоамерики в результате прихода совершенно определенных политических сил в виде там Эва Моралеса, да, который там жует листья коки у всех на виду и радуется страшно этому там Чавеса и так далее. То есть сейчас мы наблюдаем определенные... Да. А потому что он тоже ориентирован на возрождение индийской культуры. Там это очень активно педалируется в меньшей, правда, степени, чем в Боливии. Но это поддерживается там через...
Ну, противостояние Запада идет.
Это противостояние Западу.
Там же не было таких культур известных на
открытии. Но он вместе с тем поддерживает, он же наполовину индейец.
Потому что Боливия там была...
Культура. Боливия, да.
Аймара
Боливия.
И...
Гватемала.
Империя, да. Культура Аймара.
Там, Аймара, да. Ну, что касается, например, культуры майя, то, опять-таки, возвращаясь к вашей теме, которую вы затронули, представители этого племени сохранились в виде так называемого племени лакандонов, которые живут в Гватемале. Ну, по сути своей, все свои великие знания они утратили, это, в общем-то, большой-большой бомжатник.
Человек по телевизору показывает, не помню, там, вот именно, туристический такой заводчик.
Да, это загончик.
А вот у нас сохранился профиль. Вот чисто все, что осталось.
По сути своей, да, это просто...
Я спросил, в какой-нибудь форме.
Ну, это сохранилось, не в тех формах, безусловно. Но это сохранилось в весьма своеобразном христианском культе. В той же самой Боливии, в той же самой Гватемале, в Мексике.
Можешь еще немножко... А, кстати, запись идет? Можешь немножечко раскрыть вообще тему потлача, ведь это же тоже из этой культуры?
Ну,
из
североамериканской.
Это не только из североамериканской, это из южноамериканской культуры. Ну, крайне любопытная тема, которую еще в свое время поднимал Жорж Батай, потому что войны между, те же самые войны между вождями племен Мессоамерики, они крайне любопытные велись. Вождь объявлял войну другому вождю, но эта война велась без кровопролития. Вождь собирал абсолютно все имущество, все, что было у племени, и одаривал другого вождя всем, что собиралось. Опять-таки здесь любопытный момент. А тот вождь тоже собирал все, что тоже имел, и тоже одаривал другого вождя. И таким образом происходил вот обмен. Здесь крайне любопытный момент, потому что в ацтекской культуре вождь, он напрямую отождествлялся с солнцем. А солнце, оно обладает особенностью тотального расточения. Собственно говоря, потлач, да, по сути своей, и имеет сутью своей это вот тотальное расточение для того, чтобы как бы быть, а не казаться, провозгласить свою тождественность с солнечными энергиями. В этом, по сути своей, является сущность потлача. Я знаю, что даже был эксперимент по такому потлачу. Например, Алексей Цветков, написавший «Суперприсутствие», в свое время продал квартиру, продал все свое имущество, вышел на улицу и раздал всем абсолютно. Прохожим. Потом дико нуждался, но потом все-таки так, каким-то образом собрал все это и более-менее восстановился. Здесь, безусловно, респект и уважуха этому человеку, потому что человек как бы отвечал за то, что он писал. Писал о потлаче как проявление тотального нонконформизма в современном мире. Совершил.
Вот. А там ближе к концу было замечено, что, скажем так, вот такие облики богинь указывают на специфическое отношение к женскому началу. Я не специалист по этому пантеону, поэтому молчал, сидел и слушал сам. Но насколько мне склероз не подводит, мужские боги, там, в общем-то, тоже отнюдь не пацифисты.
Даже они были не отнюдь не пацифистами, безусловно, с них почты.
То есть здесь, к слову, пришлось это нечаянно, или все-таки, ну, скажем так, если и мужские, и женские, они приблизительно одинаковы в этом плане, то почему были выделены именно женские?
Потому что тема была заявлена женские божества.
А, ну это тоже. Ну, да, это сказано, то есть.
Ну, я просто, если затрагивать еще мужских божеств, если затрагивать того же Уцлихочли, или затрагивать Кецалькоатль, это особая тема, ну тогда бы моя бы лекция бы затянулась не на там 35 минут, вводная часть, не касаясь ее обсуждения, но это не на одну лекцию тогда было.
Нет, я исключил, что смысл не было четко такого разделения, просто о них говорили.
Ну вы прочитаете по-мужскому?
Хорошо, Арин, я почитаю. Когда следующая, может быть, лекция, это будет тема Кецалькоатль.
Именно строго один он или вообще по всем?
Ну, я коснусь других мужских божеств, но отдельно я коснусь Кецалькоатля, потому что, ну, я считаю, что просто некая знаковая мифологема, пацифская мифология.
Я видела изображение, собственно, бога, змей, кусающийся
языком. Угу. И пушистый еще.
Он еще пушистый, это Кецалькоатль.
А, он сам. Угу.
Подожди, именно Кецалькоатль изображался в работе?
Да, он изображался в виде
пушистый пернатый. Ну, выглядит как пушистый.
С крыльями.
Именно пушистый. С крыльями,
очень сложно. Но это немножко не вписывается по очень простой причине, потому что Кецалькоатль очевидно проходит несколько стадий индивидуализации. То есть на каком-то определенном периоде он является уроборическим, а тогда, когда он покидает пантеон богов, разрывая вот с этой матриархальной матрицей, да, тогда он уже обретает некую индивидуализацию. После ритуального инцеста со своей сестрой. Так что все ложится один в текст.
Кстати, о матриархальной матрице. У вас в тех фразах был матриархат?
Он был у их предшественников. У них не было матриархата, это было патриархальное общество.
А причастники это кто?
А, это были тальтеки. Тальтеки?
Да.
Здесь я бы все-таки уточнил важную вещь. Все-таки, если еще упоминать Ноймана, то у Ноймана и понятие матриархата, патриархат сознания и относилось не столько к социальному устройству, сколько к ментальности.
Ментальности, конечно.
То есть здесь тоже есть очень тонкий момент.
Ментальность ацтеков, она не была матриархальной, это была ментальность воинов.
Не, ну так просто говорю. Ну понятно, мы задавали психологическую форму, да. Проблемы спрашивают, а не специально.
А в чем выразилась матриархальность?
Ну, не совсем так. Дело в том, что там были...
Они, так сказать, эпохой ввели, что тебе говорили.
Ну, они ввели, но вместе с тем там были очень сильные моменты. Все это происходило в борьбе между патриархальным и матриархальным сознанием.
И, кстати, еще против вашей версии аргумент по поводу того, что кацикаты начала индивидуации, что кацикаты там гораздо древнее большинства ацетов.
Скорее всего, древнее. Но окончательное развитие он получил в
ацетской мифологии. Получается абсолютно логично, кстати. И, кстати, получается абсолютно логично. То есть, если как самый древний, именно его символ Ураборос, что он древнее всех, что относится к этому протоуровню именно ураборического. Но при этом он охватывает и новые
стадии. Дело в том, что он переходил из культуры в культуру, из довольно разных культур. Ну, то есть, первая культура, где на самом деле... Судя по всему, хотя мало чего осталось, так как не архитектурное изваяние, это культура Теотиуакана, которая была там 5-8 век нашей эры, там уже он был. Потом он был у тальтеков в Талане. И потом уже, позже, когда где-то в 13-12 веке пришли ацтеки, он стал главным божеством. То есть это такое интернациональное божество.
Но может, миф о нем меняется, может быть, имя сохраняется, но миф-то наверняка
миф меняется. Конечно.
Вот здесь, кстати, вот это ну, было бы интересно
проанализировать.
Мифологема.
Ну вот я могу сказать, что то, что известно от Теотиуакана, что вроде там был храмовый комплекс Луны и Солнца, и он посвящен был одному богу. То есть именно Кесарикану. Вот.
Но еще не будем забывать, что Кецалькоатль – это божество Андроги.
Ну вот это сразу
ну, да, здесь это, да, все это напрашивается сразу с вами.
А женские божества, о которых вы говорили, они тоже в каком-то смысле были заимствованы вот из этой вот предыдущей культуры тальтеков? Или это все-таки уже мифы непосредственно сами?
А здесь очень сложно установить, что именно они заимствовали, но это были заимствования, конечно. Та же самая Ицпополутль была заимствована, скорее всего, у тальтеков.
Да, редко кто придумал.
У Ицелопочли?
У Ицелопочли, да, безусловно, это было
тальтек. Катликуя, кстати, скорее всего, тоже.
Заимствована была, конечно, Игорь.
Нет, но даже мать ацтеков.
Она могла быть в равной степени матерью и других индийских племен. Это особенность, это все здесь перетекает, да, как совмещающийся сосуд.
По поводу матриархальности, ацтек вообще довольно-таки на редкость малое значение, на самом деле, женские божества, если сравнить с другими языческими культурами, на самом деле. Вы так сравните с другими языческими культурами, будь то египетская, вавилонская, греческая, там большее значение женских божеств.
Ну, не будем забывать, что она проходит уже определенные стадии. На раннем, очевидно, этапе ацтекского общества женские божества все-таки играли определенную роль.
Что значит на раннем? Потому что культура ацтеков, знаешь, тогда, когда они приняли культуру от тальтеков.
Ну, не совсем же они приняли культуру от тальтеков, у них же были некие свои парадигмы.
Приняли эту культуру от тальтеков, они поклонялись божеству Гермафродита, там и того.
А ну, безусловно.
Вот это то, что можно назвать... Ураборическая стадия. Вот,
это ураборическая стадия, вот, безусловно.
Скорее, вот, да. Более
но...
были еще как бы неокультурные.
Да, но здесь и... тоже любопытный момент, это столкновение мужского и женского начала в этих культурах. Это... В ацетской культуре. Конкретно. Ну, те же самые действия у Слепочли. Ну, когда он обезглавливает свою сестренку. Здесь же очень четко прослеживается этот момент. Да.
Там некоторые божества были андрогины или гемопродиты?
Андрогины.
Андрогины.
Конечно.
А это было заимствовано именно от ацтеков или уже ацтеки?
Скорее всего, ацтеки.
Сергей, а вот здесь, кстати, все-таки спорный момент по поводу андрогина или гермафродита. Если мы рассматриваем изначальное состояние по Элиаде, то это гермафродит. Если мы рассматриваем состояние достигнутое, индивидуация уже предсамостная.
Тогда это андрогин, конечно.
Да, да, мне кажется, здесь все-таки, наверное, больше гермафродитное, если такое урбарические стадии болтаются.
Но дело в том, что Кецалькоатль, он же очень четко проходит стадии освящения.
Ну...
Некие стадии инициации, очевидно, обретая свое именно андрогинную природу.
Ну, Mm-hmm. То есть изначально он начинает изначально. Как мужское и обретает
доминацию. Да,
да, да. Тогда логично.
Конечно.
Просто было интересно, астеки это переняли именно от старой культуры? Не знаю, вы сами
разобрались. От старых культур.
Нет, имеется в виду вот именно андрогины, сами развили.
Но дело в том, что это просто было развитие архетипа в рамках ацтекской, скорее всего, конечно, ацтекской культуры.
Они просто не совсем паразитировали.
Да, это просто ее наивысшая фаза развития. То, до чего они дошли, то, что они достигли. Ну, согласитесь, то, что они достигли, это действительно все-таки достаточно значимо.
Это же наивысшая фаза развития в их рамках, правильно?
Да.
То есть дальше же оно со временем...
А дальше да.
Сейчас достижения в этой области явно очень правильные.
Ну сейчас да, конечно. Да.
Не, просто я же как раз по этой теме делаю.
Замечательно.
Я и думала, то ли верно поняла, то ли не
все. Что-что? Здесь уже эта тема?
Вспоминает все там, да. Да, там прям изначально идет. Просто, по-моему, книга, собственно, об этом идет. По развитию.
Ну да, да, я почему и сказал, что очень интересно.
Великолепно, конечно, совпадает.
Там перечислены эти шесть стадий исторических.
То есть вот то, о чем я сейчас говорил, да? Примерно, да.
Да.
Именно вот.
То есть об андрогинности, да?
Нет, там андрогинность это как одна из черт
развития. Да, точную стадию тогда вот.
Нет, там идет исторические стадии. Привязаны, то есть развитие образа к историческим стадиям. И что суть в том, что человек проходит все эти стадии.
Соучастие, политеизм.
Нет, там начинается с анимизма.
А, ну анимизм это и есть
мистическое
существо. Ну да. Потому что потом, это и есть.
Потом, да, потом матриархат, потом...
Многобожие поэзии,
да. Потом, ну да, политеизм, монотеизм.
И уже...
Что-то еще и не то.
Да, ну что-то еще христианство, так что оно не чисто монотеистично.
Есть еще генотеизм.
Да? Вот жду с нетерпением. Жду с нетерпением, на самом деле, потому что.
Самое введение я как раз почти перевел.
Эдингер великий человек.
Но речь у него.
Сложно? Потому что мы.
Да как сказать, не то, что сложно, а просто не по-русски.
Особо не по-русски.
Ну что, тогда, соответственно.
Можете в двух словах сказать, почему вы считаете, что наша культура духовнее или выше, или мы умнее, чем ацтеки?
Мы же этого, по-моему, не говорили.
Ну, все время я на эту тему, что вот, нам же сейчас это не надо.
Нет, не говорю, что нам это нужно это знать, нам нужно это исследовать.
Они были жестокими.
Нет, как раз... Они
были по-моему, ну вообще это цветы, жестокость, это вообще...
Нет, тут минимум оценок. Минимум оценок. Что лучше, да, ребенок, подросток или взрослый? То есть у каждого состояния есть свои приличия.
Ну, а стейки, значит, это не взрослые.
Помочь кошечку и плачет, потому что жалко.
Это ваша кошечка.
Соединение сентиментальности.
Да, совершенно верно.
Помучил кошечку и плачет.
Совершенно верно, да. Ну, кстати, помучил и плачет, это уже подросток. А ребенок, он не понимает, что ей больно.
Просто
да, он просто так, ух ты, посмотрим, что
внутри. Да.
То есть вас все равно продолжает гипнотизировать вот эту жестокость.
Нет, дело не в... Нет, ну почему?
Вы не понимаете их смысл.
Ну, в других культурах не было такого количества.
Во многих культурах это было.
Нет, во многих культурах это было. Более того, я скажу, что интересный теолог Рене Жерар, сейчас шикарную книгу купил его, «Козел отпущения», он вообще выводит все мифы из мифологемы
кретинного
жертвы. То есть, причем он изумительно это доказывает. Он выводит, то есть, в принципе, что все мифы, он подводит даже куретов, там, убийство Вальдера. Он все мифы выводит на то, что первоначально истоком было коллективное убийство козла отпущения в жертвенный крест.
А тут даже христианство.
Но это с попода.
Христос от начала мира, как сказано в Новом Завете, был принесен в жертву.
Ну, кстати, я принесу эту книгу, тебе процентуально она автор христианин, конечно, но это умный христианин.
Ну, это
причем это настолько шикарно читается. Он так раз пытается доказать, что именно христианство в чем уникально, что оно первое раскрывает механизм этой жертвы, но выступает как бы против нее. То есть, что она изображает, то есть она является первой формой не гонительной репрезентации, а репрезентации. репрезентации тех, кто был гоним. И в этом по Рене Жерару, как бы христианство выше всех мифологий. Спорный момент, на самом деле.
Спорный, конечно.
Но при этом там у него есть безумно изящные вещи. То есть это очень грамотный анализ.